«Железная логика».
Здравствуйте, в студии Сергей Михеев и Сергей Гриневский. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели. Вот, значит, начинаем нашу передачу. Скоро уже хотелось бы в отпуск пойти, но пока вот мы еще в эфире.
Пока держитесь, да? Из последних сил.
Да, ну, Корнеевский, это он вообще, как известно, так сказать, сделан из этого самого, из этого, как его, из стали.
Из вот. Таких людей
да,
надо...
гвозди бы делать этих людей. Не было бы крепче на свете гвоздей. Вот поэтому его, я знаю просто, что ему его выпихивают просто в отпуск, там буквально, а он раз упрется вот так вот в дверной проем и не уходит. Корнеевский будет здесь всегда, видимо, как бы, а я все-таки планирую в ближайшее время как-нибудь уйти в отпуск. Но пока мы в эфире.
Сергей Александрович, ну и понедельник тяжелый день, поэтому, может быть, нужно начать с каких-то приятных новостей. Ну и не новостей, а просто 19 июля 80-го года начались Олимпийские игры.
Прекрасная новость.
Вот эти вот, которые...
Это, помните, это как его, как же это, служебный роман, так сказать. Прекрасный тост. Давайте выпьем за здоровье. Прекрасный тост, да. Отличная новость, да. Начались, но они хоть кончились, нет?
Должны были, да. Ну, вы помните, они кончались вот этим...
Уточним эту информацию наших корреспондентов.
Мишкой вот этим, который летал под песню «Пахнет»,
который Иванравова, да. Вот, возвращайся в свой сказочный лес.
Тогда в Москву вернулся. Отказались приезжать спортсмены из 60 с лишним стран. Объяснили это тем, что протестуют против ввода советских войск в Афганистан. Но некоторые атлеты все-таки приехали и выступали под нейтральным олимпийским флагом.
Да, я все это помню. Они приехали, выступали. Вот, некоторые, так сказать, дурачки отказались зря, потому что в Москве было очень неплохо, как бы, да, все так это все расчистили, почистили. Я помню, тогда был еще пионером, как бы, да, пионеры, юные головы чугунные. Нас всех вытеснили в пионерский лагерь. Вот, из всей Москвы максимально как бы выдавили население.
Чтобы не мешались,
вот. Да, но на пересменку как бы все равно мне приходилось приезжать, потому что у меня такое, так сказать, тоже детство как бы. Или в деревне это самое, значит, или вот на все три смены в лагере. Вот, так что все было замечательно. Вот, ну так вот, ну а вообще вот было очень неплохо в Москве, вот, и, значит, приезжали эти спортсмены, я их видел по телевизору. Вот, было очень просторно, тихо, спокойно, вот, появились какие-то странные вещи, которых раньше не было, например, кроссовки Adidas начали делать в Москве, потом еще какие-то там арена тоже начали, здесь запустили несколько линий, там, да, всякие разные такие штучки-дрючки, вот, из иностранной жизни. Вот, ну и вообще, мне кажется, была, на самом деле, ко всему прочему, просто приподнятая очень атмосфера, и так вот было все очень... дружелюбно. Помню, потом уже в третьей смене, когда закончилась Олимпиада, а мы все еще торчали в лагере, вот к нам даже приезжал какой-то спортсмен с Олимпиады, по-моему, какой-то чемпион по стрельбе. Вот, и мы куда-то стреляли. Mm-hmm. Вот, так что вот так вот. Поэтому Олимпиада была, вот, все было очень неплохо. Вот, я считаю, что такое было событие эпохальное. И, кстати, организовано, мне кажется, оно было очень, на очень высоком уровне, и это отмечали тогда все приехавшие. Что касается всяких вот этих вот, значит, тех, кто протестовал против ввода войск в Афганистан, ну, это была политическая кампания, по большому счету. В общем, подоплёка ее понятна, но, насколько я понимаю, довольно много спортсменов, в том числе без флагов, кстати, вот сейчас мы тоже переживаем очень сильно, что российским спортсменам надо без флагов приходится выступать. Я знаю, что были американцы, британцы и много других спортсменов из стран-членов НАТО, и далеко не все, кстати говоря, страны-члены НАТО отказались, вот, которые приезжали сюда, выступали, но тоже вот в майках там с олимпийской символикой. То есть без национального флага они шли, так сказать, по стадиону. Вот. Ну, а в общем и целом событие было такое грандиозное. По тем временам организовано, мне кажется, очень неплохо.
Вот люди вспоминают внезапное продуктовое изобилие в столичных магазинах.
Ну, я этого не заметил, потому что я еще раз говорю, я был в пионерском лагере, не знаю, может быть, оно и было. Ну, я говорю, что-то такое появилось, да, чего раньше не было, потом оно точно так же потихоньку исчезло. Вот, это
потому
тоже.
Что праздник, он не может длиться вечно.
А это правильно, потому что, понимаете, если все время праздник, то когда же работать? И потом, как вы поймете разницу между хорошо и плохо, между, так сказать, праздником и не праздником, если все время будет праздник? От праздника устаешь тоже. Вот вы сказали, понедельник день тяжелый. А почему такая пословица родилась?
После праздника,
потому
что,
так точно,
да?
Потому что после праздника, потому что у некоторых большой праздник бывает в воскресенье, накануне. Вот, а в понедельник уже после праздника тяжело. И вот и рад бы продолжить праздник, но просто никаких физических сил уже нет. Поэтому, значит, праздник должен отличаться от непраздника. И советская власть это понимала.
И, кстати, вот говорят, что считается, по крайней мере, что Олимпиада 80 стала первой, затраты на которую почти полностью окупились. Потратили 760 а нет, получили денег назад 760 миллионов рублей от коммерческих программ, а потратили 860 миллионов рублей.
Ну, я могу сказать, что там еще такая штука была, что практически все объекты, да не практически, а все объекты, которые были построены, потом много-много-много-много лет использовались по назначению, угу. как спортивные, да, так сказать. Там был, по-моему, реконструирован стадион Лужники, было построено огромное количество всяких бассейнов, там этих новых стадионов, реконструированы старые. Ну, вот, были построены гостиницы, вот эта Олимпийская деревня и все, что с ней связано. Олимпийскую деревню, кстати, вот, это потрясающе. Там же потом просто заехали люди в Олимпийскую деревню, просто ее потом эти квартиры дали людям, как бы, да, и люди там живут, некоторые до сих пор. Тогда это было очень круто, сейчас, конечно, это не так, но тем не менее, просто ну, сколько лет с тех пор прошло. Вот. Правда, были и недострои, я лично знаю, что было, так сказать, были объекты, которые хотели достроить к Олимпиаде, но не достроили. Вот, было такое дело. Но в общем и целом, все в основном все было введено в строй, и, кстати, кто не в курсе, Олимпиада проводилась не только в Москве. Ряд соревнований проводился и в других городах. Например, скажем, парусная река. Ребята, соревнования по парусному спорту проводились в Таллине, и в Таллине тоже довольно много было построено, это теперь Эстония. Независимое государство НАТО. Вот. И там тоже было очень много построено, в том числе гостиниц всяких уникальных. Одна из них до сих пор, например, там есть, скажем, там на последнем гостинице по тем временам высотное здание, забыл, как называется, я там вот до того, как мне, значит, влепили этот санкции Евросоюза, я там как раз бывал, и там, представляете, значит, бассейн в гостинице находится на последнем этаже высотного здания.
Вот. Тогда, наверное, это было довольно
необычно. Висит над головой, да, это, ну, здорово, и не протекает в эти соседние номера. Потом ведь часть соревнований проводилась, по-моему, в Киеве, часть соревнований проводилась в Ленинграде, Санкт-Петербурге. В общем, это было такое серьезное это самое мероприятие такого общенационального масштаба.
Вот, Сергей Александрович, ну...
Ну, видите, позитивно зарядили,
да,
зарядили позитивно.
Это важно, это важно, начинать с чего-то позитивного. Ну и дальше, кстати, мы можем не сбавлять обороты, потому что Минобороны завершило клинические испытания вакцины от коронавируса.
Завершило?
Завершило клинические испытания, да.
Здорово.
Вот, что утром 20 июля из главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, я там, кстати, лежал, прекрасными, там хорошо кормят, кстати.
Да, а вы там зачем лежали?
Я болел.
Болели?
Да. Выписали вторую группу добровольцев. Испытания проводились совместно с Национальным исследовательским центром Гамалеи. И, в общем-то, имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинирования.
Да, я так и вспоминаю стихотворение. Да? Хорошо, что другие солдаты, совсем другие ребята. Вот.
Хорошо,
такой
да.
мультик был, помните, про этого Васю Иванова. Вот. Ну, может, и не помните, не имеет значения. Короче говоря, ну, это хорошо, это здорово, потому что, на самом деле, если бы результаты были отрицательные, в нынешних ситуациях это было бы трудно скрыть. Вот, то есть, грубо говоря, если бы люди взяли бы, например, и умерли, или еще что-нибудь в этом роде, или, например, находились бы в реанимации, в коме и так далее, и так далее. Вот. Ну, то есть, если, так сказать, эти испытания прошли хорошо, ну, это здорово, посмотрим теперь, можно ли из этого всего выбрать какую-то конкретную вакцину, которую можно производить, значит, на конвейере, там, в промышленных масштабах, и как ее применять. И все, что с этим связано. Хотя вот все равно этот коронавирус остается какой-то очень таинственной болезнью, которая непонятно. На разных людей действует совершенно по-разному, вот, удивительным образом, да. И вообще ведет себя, значит, безобразно. То есть, грубо говоря, вот некоторые специалисты считают, что она какая-то очень хитрая. Она ведет себя очень избирательно. Очень избирательно. Это не то, что, вот, знаете, есть такие болезни, которые ведут себя со всеми одинаково. Вот. А вот это не такая.
То есть какая-то вот. У нее пониженная социальная ответственность.
Да, у нее совершенно нет, у нее не просто пониженная социальная ответственность, у нее еще повышенная хитрость. Mm-hmm. Удивительно, но он ведет себя как-то очень странно. И вот вакцины это все хорошо. Вот. Но я так понимаю, что ученые до сих пор не могут разобраться с ним. Не могут. Они не могут понять. Это об этом свидетельствует, кстати, то, что ну, лечения-то до сих пор нету, по большому счету. Но вакцины это хорошо. Но вакцина, например, в период, я так понимаю, если вы заболели, она уже ни к чему. Вот. То есть он ведет себя очень странно, очень избирательно, и как бы на разных людей, в разных условиях действует совершенно по-разному. Есть какие-то закономерности, но в общем и целом такое ощущение, что он прям обманывает планету Земля. Но я еще в самом начале говорил, вот как на мой взгляд, вот все вот это вот бессилие науки, которое я сейчас продемонстрировал, это такой щелчок по носу легкий человечеству, чтобы она особо не задиралась. Да, а то мы тут это самое, собрались уже человека на 3D-принтере печатать, а с простейшей козявкой справиться не можем. Да? То есть все, что придумали, это маски, перчатки вот, и спиртом руки протирать. Вот, или там какие-то спиртосодержащие жидкости, антисептики и так далее, и так далее. Вот. Ну, это, знаете, это не тянет на 21 век. Вот как какое-нибудь кино посмотришь голливудское, там что там такое происходит вообще, просто вообще-то, ум за разум, так сказать, заходит, да? А тут раз тебе в жизни козявка, и все научное сообщество Земли, так сказать, алло, гараж, так сказать, не России, а все научное сообщество Земли, планеты Земля, у нас только планета есть, мы на ней живем, не знает, что с этим делать. Мне кажется, это очень... Для тех, кто вообще способен хоть чуть-чуть философски осмысливать действительность вокруг себя, для них это, конечно, должно быть интересно, как минимум. Да, поэтому я, конечно, приветствую, ну, мы все приветствуем, и это очень здорово, что именно Минобороны этим занялось, да, и получило результаты. И, кстати, вот к вопросу о Минобороне. Я вообще считаю, что армия, она, ну, вот вообще должна играть особую социальную роль в жизни общества. И надо, если там вот эти все какие-то негативные явления, которые там были, ну, и отчасти остаются, их надо изживать, а армию делать совершенно элитарным таким институтом, что это вот, ну, кузница кадров, если хотите, да, и такое вот сословие, на которое может опираться страна в любой самой тяжелой ситуации. И то, что вот там именно там вот эту вакцину протестировали в Бурденко, мне кажется, это как бы тоже само по себе как бы, ну, символически, ну и хорошо. Хотя понятно, что там, я так понимаю, что все-таки это были военнослужащие.
Да.
Ну, это здоровые молодые ребята.
Скорее всего, не больных брали, да.
Это здоровые молодые ребята, поэтому, ну, вот тоже, что касается этой вакцины, то тут тоже надо, видимо, смотреть. Скажем, средний, скажем, там, человек, там, условно 30 там, и вокруг того лет, да, или там до 40, может быть, для него это годится. А вот как, например, со стариками, да, а как с детьми? Вот. Тут надо все равно еще думать и думать, на самом деле. Да? То есть то, что они провели эти испытания, это хорошо, но, в принципе, конечно, я думаю, там еще не початый край работы.
И еще российская компания будет производить оксфордскую вакцину от коронавируса. Значит, британская AstraZeneca передала компании Airpharm все наработки. В случае успеха ученых из Великобритании вакцина будет выпускаться как для российского рынка, так и на экспорт. И все это на фоне обвинений со стороны Лондона в том, что российские хакеры пытались украсть британские разработки.
Я слышал эту новость, но я, правда, не понял, почему вот они нам это передают и почему они хотят, чтобы это производилось здесь.
Я
возможно,
думаю,
это просто дешевле, да.
Да, это бизнес.
Возможно, просто дешевле. Но вот тоже это очень интересно, да, тоже к вопросу о том, о верификации того, всего того, что говорят на Западе. Значит, официальный Лондон дикую, так сказать, истерику развил по поводу того, что хакеры, и Вашингтон тоже, хакеры наши сперли у них вакцину, и тут же, в этот же момент, британские ученые передают для производства, передают сами, добровольно, без всяких козиберов, без всяких хакеров, добровольно просто отдают для того, чтобы производить ее в России, потому что в России просто-напросто дешевле это стало делать, да. Это очень показательно для тех, кто вообще хочет комплексно видеть картину, потому что это вот важно, когда вы хотите составить себе мнение, ну, во-первых, всегда надо смотреть, как я всегда говорю, так сказать, да, все факторы ситуации в комплексе. Во-вторых, всегда попытайтесь, как бы, вот увидели конкретную ситуацию, отодвиньтесь на значит, сначала там, на один порядок назад, там, выше, да, потом на второй, и посмотрите, вот с каждого уровня, значит, под углом зрения, под новым углом зрения, вы будете видеть все более и более полную картину. Еще лучше понять историческую подоплеку, а не мыслить вот так вот, сегодня новость показали, я туда врубился, и все, все дела.
И пошел, а
да, да, и все, и понес, так сказать, погнали наших городских, да, пошел орать там, это мне что-то тоже сказали, я тоже заорал, вот, это второе. А третье, попробуйте экстраполировать эту ситуацию на будущее, в перспективу, и понять, а кому, например, последствия именно подобной постановки опроса могут быть выгодны. И тогда есть шанс немножко более объемно, более полно, адекватно оценить ситуацию с тем, что происходит. И вот на мой личный взгляд, не буду там, так сказать, себя там как-то хвалить, а другие похвалят. Или наоборот, там другие, значит, поругают, обольют грязью. Это тут вообще как бы как за правило, да. Собственно говоря, так надо быть к этому готовым всегда. Но просто мне тут пришло письмо такое забавное от какого-то нашего слушателя из Торонто. Может, он сюда тоже пишет, я не знаю.
Вот. Я тоже перестал их читать.
Да, перестали, да, понятно.
Слишком много нервов.
Из Торонто пришло письмо, и там человек удивляется, как это вот вы так точно описываетесь. Я, говорит, живу в Канаде, и прямо это самое, вот вы так точно описываете, у вас, наверное, много этих самых знакомых за границей живет, или вы получаете какую-то закрытую аналитику. Ну вот, конечно, Сергей Корнеевский не знает про меня всего, вот, но и оно и не надо, как и я не знаю всего про него. Но я думаю, что, в общем, нетрудно догадаться. У меня нет вообще никаких знакомых за границей, и я не получаю никакой закрытой аналитики вообще. Это интуиция, наработанная опытом, да, общим, так сказать, кругозором и вот такими методами, в общем, доморощенными методами анализа ситуации. И если вы будете более внимательно подноситься так, к получаемой информации, а не просто глотать ее, да, и не просто поддаваться тем компаниям, которые разводят там в интернете или в СМИ, вы без труда сможете многие вещи экстраполировать, даже не имея фактов. Да, то есть всегда можно примерно оценить, скажем, относительную степень объективности или субъективности той или иной информации, всегда можно понять, встраивается она в тенденцию или не встраивается. Да? И если она встраивается в тенденцию, то проанализировать то, что было до этого, экстраполировать вперед, и вы получите достаточно адекватную картину. Не во всех случаях, не во всех, но во многих. во многих. Поэтому, что касается за границы, ну, я серьезно говорю, достаточно просто уметь анализировать информацию из открытых источников, и ничего такого особенного здесь не надо. Просто шевелить мозгами, не надо никаких, значит, тысяч или сотен, или даже десятков знакомых за границу. У меня вообще нет никого, живущих за границей, вот, людьми, с которыми я общался на тему того, как живется за границей постоянно, да, вот, и не надо иметь никакой закрытой такой этой, как его, аналитики. Вообще это известная тоже, известная и расхожий миф. Я не знаю, кто-то, может быть, ее имеет, я ее в глаза никогда не видел. Закрытые аналитики, да, которые мог воспользоваться, например, ведущий на радио или журналист какой-нибудь, да. Ну, один вот воспользовался закрытой аналитикой, Сафронов, сейчас, так сказать, сидит это самое в КПЗ, да, вот, и так далее, и так далее. Вот, или там все эти вот там, эти, как его, пресловутые совещания в Кремле. Ну, наверное, кто-то на них ходит, я ни разу на них не был. Вот, но я вас уверяю, для того, чтобы понимать, что происходит вокруг, вовсе не обязательно иметь ни закрытые аналитики, ни посещать никакие совещания, ни иметь никакие источники, просто надо головой работать и все дела. Вот. И в этом порыве самовосхваления я, мне кажется, забыл, на чем мы остановились.
Мы остановились на вакцине, вот этой, вот, которая разрабатывается Британией. Вы сказали, что вот это очень странно, что с одной стороны нас обвиняют в том, что мы воруем, а с другой стороны они сами нам передают, чтобы мы разрабатывали.
Так, вот параллельная ситуация. Параллельная ситуация, например, со Штатами. Ну, вы знаете, да, наверное, мы здесь тоже обсуждали, что Штаты сейчас вот взъерепенились со страшной силой. Помпео там просто вот говорит, убирайтесь, говорит, отсюда, иначе мы всех вас это самое за это забаним.
Но по потоку они.
Да, и напустим вас по потоку. У всех, да, вот, давайте, убирайтесь. Потому что, и дальше почти цитата, по-моему, Помпео так сказал, что потому что вот эта торговля, значит, углеводородами со стороны России, это никакая не коммерция, а это экспансия политическая.
Да.
На этом фоне, друзья мои, на этом фоне, по-моему, в 2019 году Соединенные Штаты Америки купили российской нефти и газа на сумму 12 миллиардов долларов. Потому что, да, вот в этих вот сделках, ну, знаете, да, там болтаются корабли, там, моют,
туда-сюда,
это просто бывает выгодно. То есть тогда, когда им коммерчески выгодно, они сами покупают и российскую нефть, и российский газ там сжиженный, там, или какой-то, да, как это, в зависимости от необходимости. На 12 миллиардов купили. То есть сами купили на 12 миллиардов, а европейцам говорят, это экспансия. То есть когда им надо, это не экспансия. Вот. А когда, так сказать, они считают это невыгодным, это экспансия. Поэтому, когда вот подобные все эти вот ситуации происходят, надо сопоставлять их с фактами. Потому что чаще всего всякие разные громкие заявления такого пропагандистского характера, типа того, что говорит Помпео, вот, что, мол, типа, Россия плохая и все, они расходятся огромным тиражом и вбиваются в мозг буквально молотком. А вот такие факты там, кто что купил, на какую сумму и так далее, они обычно проходят вот так между струйками, тихо и сапо. Их надо выкопать. Их никто не, это самое, не афиширует на этом самом, на пресс-конференции. На конференциях никто их не поднимает, никакие пресс-секретари, никаких белых домов и прочее, прочее. Их надо посмотреть, до них надо докопаться. А когда вы их увидите, тогда вы поймете, что картинка не такая. Вот это важно. А на что рассчитаны подобные заявления там, Помпео, и, ну, впрочем, вот в таком же. Они рассчитаны на среднего обывателя, который во всех странах примерно одинаковый. Он не копается ни в чем. Он плохо, ну, скажем так, среднеобразован, плохо знает историю. Ему лень это делать. Он просто сидит, как бы тупо жует что-то и смотрит телевизор там, да, или даже смотрит тот же самый интернет. Ему там кто-то оттуда вот, тот, кто ему нравится, или кого он там любит, ему кто-то оттуда что-то такое втюхивает, и он это, ну, воспринимает там, и все. Вот сказали, значит, сказали, что это экспансия со стороны России, ну, значит, экспансия, конечно, а как может по-другому? А разобраться там, подумать там, что-то такое там, это как-то сопоставить факты. Да, к сожалению, средний обыватель, в том числе тот, который вот массово пишет везде, как бы, да, и это самое, что-то такое делает там, да, и, а также и выходит на митинги, между прочим, он, к сожалению, обычно вообще не склонен в этом разбираться. Поэтому в нем главное породить эмоцию. Вот эмоция порождается, а дальше он не будет копать факты, он это не умеет делать, не хочет на самом деле. Вот. Ну, он хочет думать, что он разбирается в чем-то, но действительно разбираться в чем-то ему лень, потому что на это надо тратить ресурсы, там, время и так далее. А у каждого есть свое занятие, профессия, да, и он в своей профессии занимается, что-то там понимает в ней, ну и слава богу. Остальное так факультативно, но делать вид, что ты разбираешься в политике и все понимаешь, как бы, да, ну это обычное дело, что называется. Вот сопоставьте еще раз, там, давайте подведем маленький итог. Англичане, значит, на уровне официальных властей заявляют о том, что российские хакеры, которые, ну, конечно, работают на Кремль, однозначно, украли у них в том числе вакцину, и одновременно с этим, значит, английская компания передает нам формулу одной из вакцин для того, чтобы она производилась в России. В России. Какой смысл что-то красть, если вы и так как бы это можно получить? И со Штатами, которые запрещают Европе покупать российский нефть и газ, а сами покупают его, когда им надо, причем на десятки миллиардов долларов. Вот и все.
И переговоры, кстати, о поставках вот этой вакцины, которая будет производиться в России, британская, ведутся с 30 странами Ближнего Востока, СНГ и Балкан. И Российский фонд прямых инвестиций вместе с вот этой компанией «Эрфарм» работает над строительством в Ярославской области завода по производству лекарств от коронавируса. По факту там будет делать и российские, и британские препараты. И на все это власти выделяют 4 миллиарда рублей. Еще 3 миллиарда планируют внести Сбербанк. И оксфордские разработки не станут заменой открытием центра Гамалеи, а дополнят, будет одновременно и то производиться.
Ну, посмотрим, как это будет, хорошо. Вот. Но с точки зрения как раз, да, действительно, заявления английских властей, это, конечно, ну странно просто, очень-очень странно. А базируется, я говорю, только на одном, на том, что одну информацию раскручивают, значит, тиражируют и вдавливают в башку, а другую информацию, ну, как бы надо искать, ее надо выкапывать там и сопоставлять и так далее, и так далее.
И еще надо отметить, что мэр Москвы заявил 17 июля, что у 60% населения столицы уже есть коллективный иммунитет к коронавирусу.
Ну и как здорово.
Да, это, по словам мэра, гарантирует, что нового взрывного всплеска заболеваемости не будет. Но есть и не очень хорошие новости, заключающиеся в том, что у переболевших в легкой форме уровень антител резко снижается уже через 2 месяца после заражения.
Ну и что нам делать теперь? Переболеть тяжелый?
Надо что-то делать. Но пока мы не знаем точно, что.
Вот именно, не знаем точно, что. И вообще, в принципе, я бы обратил внимание вот на что. То, что нынешний уровень заболеваемости, на самом деле, он выше, чем был, например, в марте у нас здесь, в том числе в Москве. Вот. Но вспомните, сколько было, значит, паники и этой самой разговоров в марте, а сейчас говорят, что ну, все нормально, все хорошо. Это к вопросу о том, что мы просто адаптируемся к ситуации, и то, и все, о чем я всегда говорил, надо всегда с разумением подходить к любой ситуации, вот, а не гнать вот эту самую волну. Вот и все дела.
И сообщают еще, что коронавирус попал в Россию преимущественно из Европы, не из Китая. Об этом заявили в Сколковском институте науки и технологий.
Ну все, теперь точно. Раз в Сколковском институте заявили, а мы без них не знали. А мы еще в марте об этом знали,
в феврале. Все лучшее приходит
теперь
к нам.
Теперь дошло до Сколково. Слава богу, наверное, как бы почта к ним доходит с вечерней лошадью.
Ну что, сейчас нам нужно сделать небольшую паузу. Впереди у нас новости, и мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, в Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ. И также в том, что он передавал сведения о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани. Вот. Расследование против его зовут Махмуд Мусави Маджда. Начались еще до гибели Сулеймани расследования, но вот его, в общем, поймали. Сначала его обвиняли в шпионаже в пользу Моссада, потом еще и ЦРУ. В общем, казнили. Это я к чему? У нас же тут продолжается дело по поводу шпионажа из-за журналиста и советника Роскосмоса Сафронова. И рассказывают, что чешский друг, это BBC, русская служба пишет, чешский друг бывшего журналиста-коммерсанта и ведомостей Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, рассказал корреспондентам русской службы BBC о своих отношениях с фигурантом громкого уголовного дела. Ну, в итоге он говорит, что они были просто типа друзьями, и никаких у них там деловых отношений не было. Но сам вот этот вот товарищ, его зовут Мартин Лариш. Он говорит, что это все полный бред и дезинформационный вброс, то, что он шпион, то есть он то, что он работал на разведку. Он говорит, если они считают меня этим агентом, то я категорически отрицаю свою причастность к чешской разведке, как и к любой другой спецслужбе. И дальше он говорит, я заведую центром для анализов безопасности и превенции. В нашем центре занимаемся аналитическими заметками на разные темы, связанные в основном с политикой, экономикой и безопасностью в разных регионах мира. Все наши публикации и заметки выложены на нашем сайте в открытом доступе. Кроме того, мы участвовали и участвуем в нескольких грантовых проектах с нашим партнером, некоммерческими организациями, в основном из соседних стран Центральной Европы. Наш центр является тоже некоммерческой организацией.
Честно говоря, ну вот это для людей, как бы, которые, как бы, ну, может быть, первый день в этом, может быть, конечно, и можно в это поверить. Но в реальности все эти отмазки мы. Некоммерческое, значит, партнерство, которое все делает очень некоммерчески, ни с кем, значит, мы не сотрудничаем, и просто-напросто собираем информацию в сфере безопасности.
Экономики и политики.
Экономики и политики?
Да.
А больше мы вообще ничего не делаем, мы практически белые пушистые, но слушайте, это смешно звучит.
Да? Скорее всего, это просто крыша для разведки.
Ну, абсолютно, да. Это крыша для разведки. Представьте себе, как бы, да, например, если бы этот человек был бы сотрудником разведки, он что бы вышел и сказал: да, должен нам сказать, так как я честный человек, я вам должен сказать, что я сотрудник разведки, вот. Но все равно мы против того, что Сафронова арестовали. Ну, как раз именно подобные некоммерческие НКО, значит, всякие НПО, они являются очень часто вот такими организациями, которые, как вы сказали, Сергей, являются крышами для сбора разведданных, вот, и вот он утверждает, то есть BBC просто призывает ему поверить, на основании чего, на основании того, что он что?
Он дальше говорит, на основании вот чего,
да.
Он следующий абзац: «Я хорошо знаю, как в России нарушаются права человека и гражданские свободы».
А, ну все.
На основании, да, вот этого, я думаю.
Ну понятно, да. Я против Путина, поэтому я не могу быть нечестным человеком. Но это примерно та же самая логика, которая применяет, например, Помпео, когда говорит, что Россия плохая, поэтому она не может просто так продавать газ и нефть, это экспансия. Это та же самая логика, которая перенимает наши оппозиционеры здесь прозападные и говорят: если ты против Путина, то ты уже прав априори, дальше ты можешь делать все, что угодно. Вот так же и это, да. Я против Путина, мне не нравится то, что происходит в России, поэтому я не могу врать. Все, кто против Путина и... значит, против политического режима в России, они все очень честные люди. Но я не знаю, надо быть просто абсолютно каким-то зомбированным идиотом, а именно к этому, между прочим, и двигает вот вся вот эта вот тоже, вся эта пропагандистская западная машина, вот, чтобы понимать, что, ну, как бы это, в принципе, как бы, ну, манипуляция. Это само по себе манипуляция. Человек говорит: ну, почему мне надо верить? Ну, потому что я вот считаю, что в России нет демократии. Вот, ну и что? Что ты считаешь, что в России нет демократии? Дальше что? Является ли это основанием тебе верить? Ну, может быть, для каких-то совершенно упоротых первокурсников высшей школы экономики, может быть, и является. Вот, или второкурсников, третьекурсников. Вот тоже рассадник, так сказать. Да? Просто некоммерческих собирателей информации. Некоммерчески передающих в другие некоммерческие, так сказать, эти самые, значит, заведения. А вот где там их некоммерчески используют некоммерческие люди, которые просто против Путина, поэтому надо верить. Вот. Ну вот, может быть, да, для вот этого зоопарка, так сказать, молодых идиотов это годится. Вот. А в общем-то, в остальном-то, если честно, аргументация довольно слабенькая. Довольно слабенькая, да. Точнее, нет аргументации никакой. Человек говорит: человек, смотрите, вот тут фиксеры. Человек говорит: я занимаюсь сбором информации в сфере безопасности экономики. Но я, конечно, не имею никаких связей со спецслужбами. Почему? Потому что я считаю, что в России нет демократии. Ну, это вообще, это просто, ну, это вот высшая степень манипуляции, и, знаете, какое-то зомбирование реально. Вот так вот эти разводят там, вот, знаете, цыгане так разводят, вот раньше, по крайней мере, разводили где-нибудь на улице, да, или еще что-нибудь в этом роде. И они не считают, что это зазорно. Это не считают, что... В таком случае, например, все американцы должны верить мне, потому что я считаю, что вот сейчас в Америке нет демократии. Вот все, что я не скажу про Америку, все правда. Почему? Ну, потому что, например, скажем, здесь вот, например, я вот поддерживаю движение Black Lives Matter. Ну, предположим, да? Ну и все. Дальше тебе индульгенция. Вот как работают эти вещи. Да, обратите внимание, как работают подобные программы. Они работают с какими-то, вот это, знаете, как раньше говорили, NLP, нейролингвистическое программирование. Но это вот развитие подобных вещей. Вот они так и работают. Вам в мозги сначала забиваются несколько, как бы, этих самых, несколько таких вот реперных точек, несколько, как бы, кнопок, на которые надо нажимать. И дальше уже вы начинаете мыслить в парадигме этих кнопок. Вы не можете уже выйти за пределы этой схемы. Вот, потому что вам говорят: ну, ты же знаешь, что все, кто против Путина, хорошие люди. Ты говоришь: да, я знаю. Дальше следующий пассаж. Ну, вот он против Путина, значит, он хороший человек. И ты говоришь: да, он хороший человек, наверное. Ну, а следующий, третий. А раз он хороший человек, значит, все, что он делает, это хорошо. Даже если, например, скажем, какая-нибудь ФСБ говорит, что он шпион. И ты говоришь: ну да, следующая точка, так сказать. А четвертая точка будет такая: ну, а раз это так, значит, ты тоже можешь ему помочь. Ну, точно, да, наверное, я могу помочь. То есть это создание системы ложных координат, как бы, да, по которой вас ведут, да, и заставляют идти по тому маршруту, по которому кому-то нужно, чтобы вы шли. А вы уже головой думать не хотите, вам это не нужно. На самом деле, можно сказать: а такие же штуки работают и в обратном направлении. Работают, несомненно, но я, скажем, такими вещами не злоупотребляю. Да? Ну, грубо говоря, точно так же можно сказать: там, вот он американец, поэтому он плохой. Я не считаю, что это автоматически означает, что человек плохой или хороший, потому что у меня совершенно другая система ценностей. Вот. Я считаю, что Америка является геополитическим противником моей страны. И это исторически не раз подтверждалось. Я считаю, что сейчас американцы, мы видим по их действиям, да, анализируйте действия, да, делают все для того, чтобы, ну, скажем, ну, как минимум за счет моей страны обеспечить свои национальные интересы, а как максимум не позволить России вообще иметь никаких национальных интересов. Это одно. Но это вовсе не означает, что, скажем, для меня любой американец – это воплощение, так сказать, зла. Это не так, это неправда. Вот и все. Для меня вовсе даже не означает, что любой американец, например, поддерживающий американскую власть, является этим самым воплощением зла. То есть мир-то гораздо сложнее, вот в чем дело. А здесь, наоборот, упрощение, абсолютная, как бы, это самое, примитивизация, пытающаяся загнать человека в примитивнейшую систему координат, потому что, загнав его туда, поставив, вот, подключив его мозг вот к этим реперным точкам, гораздо легче им манипулировать, гораздо легче, так сказать, направить его именно по тому маршруту, по которому вам надо, чтобы он шел, да, то есть вот, ну, такая совершенно грубая манипуляция. Это то, в чем, кстати говоря, раньше обвиняли там условно-советскую пропаганду. Иногда правильно обвиняли, иногда неправильно, вот, но по-всякому разному. Но вот это даже, мне кажется, кондовее еще, чем советская пропаганда. Этот человек не может врать, потому что он считает, что в России нет демократии. Знаете, я вам скажу по секрету, я тоже считаю, что в России нет демократии. Только через запятую прибавлю, я считаю, что она здесь и не нужна. Вот. Но я тоже считаю, что в России нет демократии, представляете? По крайней мере, нет такой демократии, которую хотели бы видеть американцы, британцы, чехи и прочие, как бы, да, значит, эти самые активисты всяких некоммерческих организаций. Вот такой демократии здесь нету. Ну и что? Ну и что? Означает ли это автоматически, что надо верить всему, что бы я ни сказал? Ну нет, не означает. А чему надо верить? Надо верить, значит, информации, которую можно верифицировать, анализировать, как бы, да, и сделать некий вывод из того, что происходит. А здесь человек говорит, я всего лишь возглавляю центр по сбору информации в сфере безопасности. Наши эти тексты выложены в интернете. А как я проверю, что все ваши тексты выложены в интернете?
Никак.
Никак.
Поверьте на
Я
слово.
Я просто должен поверить на слово, и все. Хотя совершенно очевидно, что практически все эти центры имеют, как обычно, две ипостаси. Одна публичная, другая не публичная. Какие-то вещи делаются на коммерческой основе просто под заказ. Вот, собственно, и все.
Ну и тут еще важный вопрос. Вот этот вот гражданин Чехии, почему, например, он удалил соцсети, раз скрывать нечего, когда вот это все произошло? Почему для интервью выбрал BBC, и почему он выступил только сейчас? Много вопросов. Ну и, конечно, непонятно, сам-то Иван Сафронов понимал вот это все. Он намеренно передавал чешской разведке информацию или просто в каком-то неформальном общении делился? Вот тут надо понять, есть ли был факт умышленного передачи.
Вести ФМ.
Не, понять надо. Я вообще против там любых судилищ, понимаете? Там нравится мне человек, не нравится. Я против любых судилищ, поэтому пусть там разбираются, пусть доказывают, пусть устанавливают степень вины. Но наличие вообще этой вины, степень этой вины, да, действительно, человек это умышленно делал, неумышленно делал. Это тоже разные вещи. Даже в Уголовном кодексе как бы есть простейшие вещи, например, умышленное убийство и неумышленное убийство.
Это же не одно. Разные,
да. Это же не одно и то же. И санкции разные, как бы, да, и наказания разные. Это как бы разные вещи. Но в принципе, возвращаясь к этому, поэтому пусть разбираются, естественно. Здесь не надо никакой компанейщины и там спешки и прочее. Вот. Но что касается Чеха вот этого, ну, опять же, слушайте, ну, журналист — это вообще традиционнейшее прикрытие для разведки. Традиционнейшее абсолютно, да. И, кстати, тоже вот к вопросу там воспоминаниях о советском времени. Но все это же всем хорошо известно, да, вот все эти карпункты ТАСС и все остальное. Но они же выполняняли в том числе ту самую задачу по сбору информации, установлению контактов, как бы, да, и прочее. Вот, то есть, ну, это же, между прочим, Чехов, там, кто не в курсе, как раз вот те же самые люди и учили. Вот. Работали с ними те самые люди, да, из советского КГБ. Поэтому здесь, ну, это как бы даже вот всерьез это вот вышел человек и сказал: вот он я честный абсолютно, просто собираю совершенно без злого умысла информацию в сфере безопасности. Просто собираю. Вот. Ну, просто собираю и все тут. А представьте себе, например, скажем, какой-то наш человек. Да что далеко ходить, Мария Бутина.
Например.
Кстати, например.
Да, у нее вышла тут книга про ужас тюрьмы.
Да, вот что сделала Бутина, можно сказать? Вообще ничего. Она пыталась установить контакты с некоторыми людьми, которые, по мнению американских властей, через которых, по мнению, можно было бы повлиять непонятно на что. На что-то можно было бы повлиять или что-то у них можно было узнать. Узнала ли что-то Бутина? Неизвестно. Повлияла ли она на что-то? Неизвестно.
Но получила она по полной программе.
Да, в ходе следствия не было никаких фактов. Но она получила просто за то, что она гражданка России, была там и что-то с кем-то вела какие-то разговоры. То есть даже в ходе следствия американская вот эта система как бы следственная, она не установила даже факта, значит, получения Бутиной какой-то информации, передачи ее в Россию. Она не установила факта в попытке влияния на политические процессы и что-то там. Вообще не установила. Она просто считает, что Бутина сотрудник там, значит, каких-то спецслужб, и вот она с кем-то разговаривала. Все. И человек получил срок. И, между прочим, это ее просто выпустили. А на самом деле, если бы, например, она сидела весь этот срок, то это было бы очень долго. Это тоже к вопросу о двойных стандартах или что-то в этом роде. Вот. Это же не одно и то же, правильно? Но тем не менее, это означает, что, скажем, в Европе или в Америке это вполне возможно, а вот у нас здесь это, конечно, невозможно. А почему? Потому что у нас нет демократии. Так извините, это означает, что раз у нас нет демократии, по их мнению, значит, здесь шпионов, как бы, или там тех, кто со шпионами сотрудничает, вообще нельзя трогать, да? Так что ли получается? Вот. И это выдается за достаточно логичную, аргументированную систему доказательств. Не знаю, но, в общем, это полная бредятина. Хотя, конечно, там по Сафронову пусть представляют доказательства, пусть разбираются, все такое прочее. Но то, что разведки иностранных государств активнейшим образом используют любые возможности для работы здесь, в России, это абсолютно точно так. Здесь, ну, да, вообще здесь двух мнений быть не может. На кого они выходят в качестве контактеров? Да на всех. На экспертов, на, значит, журналистов, на всех, кто может, значит, ну, понятно, что там и люди, связанные со сферой безопасности, на всех, кто может им под тем или иным предлогом давать информацию, на всех. Вот и все. И если у них что-то получается, а уж как это там происходит, там, да, в ходе дружеской беседы, вот, понятно, что его никто не пытал, там, да, вот, электрическим током. Ну, значит, выведывать сведения в ходе дружеской беседы – это тоже классика жанра, разве нет?
Ну, то есть, я имею в виду, что здесь, да, возможно, не было со стороны Сафронова злого умысла. То есть, если его просто вот обвили вокруг пальца, и он что-то сболтнул...
Ну, это называется болтун, то... находка для шпиона.
Да,
старый,
да. И
старый...
не болтай, если это
да,
плакат.
Не болтай вот это. Нет, возможен ли такой вариант? Я не исключаю, может быть, и возможен. Ну, пусть разбираются. Вот. Но разговор о том, что вот этот чех честный человек просто потому, что он против Путина, ну, как бы... Ну, это для детей, вот реально, это просто, ну, для каких-то... Это какие-то сопливые сказки его, и больше ничего. Поверьте ему, потому что он считает, что в России нет демократии. И дальше что? Ну, в Китае тоже нет демократии. Что это означает, что там нет шпионов, которых присылают из Америки или из Европы, или там из Японии, не знаю, откуда угодно, из Южной Кореи и так далее. Но там нет демократии. Что означает, что Китай не должен ловить шпионов, да? То есть там, туда, если шпион приезжает в страну, где, по его мнению, нет демократии, он уже не шпион, а кто, как бы, этот самый? Посол демократии, да? Ну, это же бред. Это же, ну, всерьез вот такие вещи рассказывать людям. Но это рассчитано на такое достаточно так, это самое, обработанное общественное мнение. И им говорят, ну, да, действительно, а что такого? Ну, передавал сведения, да, вот мог передавать сведения. Но это же, там же нет демократии, значит, уже вроде как и нормально. А вот в Америке, если, вот, например, поймали там русского или китайского там разведчика, это нельзя. А почему? Ну, потому что в Америке есть демократия. Поэтому против Америки нельзя шпионить, да, а против России, например, с Китаем можно. Как вам такая логика? Я считаю, что она, мягко говоря, не железная.
Ну, надо отметить, что в США, я так вижу, очень строго карают, даже по самым надуманным обвинениям,
там
если там
не
есть
цацкаются.
Шпионаж или где-то ущерб государству. А у нас только недавно усилили вот эту статью по измене родине.
Слушайте, я могу сказать, что вот за эти 30 лет такой информации из России переданы, я не знаю, терабайты, что называется, да?
И это страшно.
Да, потому что ущерб. На самом деле, я-то знаю, о чем говорит уже, все 90-е, все нулевые, да и сейчас... Да, работали, вот такие центры работали на поставку такой информации на коммерческой основе на Запад.
И при этом назывались некоммерческими, научными. Сергей Александрович, нам нужно сделать небольшую паузу. Мы вернемся после погоды и новостей.
Железная логика.